Здравствуйте, друзья, это Радио Спутник, и этот эфир мы проведем для вас вместе с моим коллегой, ведущим прямого эфира Алексеем Красильниковым. Алексей, здравствуйте.
Евгений, и вы здравствуйте.
Ну что же, первое, о чем мне хотелось бы поговорить с вами, вы знаете, я, если честно, слегка встревожен. И совсем не пандемией, и совсем не распространением эпидемии по миру. Вот смотрите, какие приходят сообщения из Тегерана. Иранские власти говорят, что будут уничтожать американские корабли, если те вдруг выстрелят по иранским танкерам. Вы помните, да, что Трамп рассказал...
Зуб за зуб, да-да-да.
Да, Трамп рассказал про то, что он собирается уничтожать иранские танкеры с нефтью. Ну, так вот, теперь с ответным выступили, с ответочкой, да, выступили в Тегеране. И я вот думаю, за вот этим ковидом, за этой пандемией, не разразится ли новая война на Ближнем Востоке, поскольку, вот как наши эксперты говорили, это ведь, ну, очень даже на руку Трампу, чтобы отвлечь внимание от того, что США вышли на первое место по заражению новым типом коронавируса.
Ну, вы знаете, вышли-то они на первое место достаточно давно, ну, это очевидный факт. А так, ну, согласитесь или нет, что очень в стиле Трампа. Не решил вопрос, не решил проблему, бросил и побежал вот заниматься чем-то новым, чем-то еще. Причем в данной ситуации, я так понимаю, вот просто немножечко упустил, с нефтью вроде бы тоже не все так благополучно, да? С эпидемией не все так благополучно, тоже вроде бы. Про экономические взаимоотношения с Китаем, с Европой я как-то уже просто не говорю. Внутренние дела Трампу решать нужно. И он снова нашел себе новую вот эту вот веселушечку. А давайте-ка теперь снова обратим внимание на Иран. Я еще очень прям, знаете, этой серии такой drinking game. Когда идет разговор про Трампа, упомянет ли эксперт, что скоро выборы и нужно поднимать свой рейтинг? Если упоминает, можно прям накатить рюмашечку. Если нет, ну вот, значит, ставка не сыграла. Поэтому объяснение, наверное, здесь могут быть...
Так можно спиться, Алексей.
Ну, в этом и смысл drinking game. Что еще делать дома на самоизоляции? Кстати, на удивление, Taxcom, то есть люди, которые не статистикой занимаются, а тупо считают деньги, говорят, что в России пить стали меньше. Я-то и раньше не пил, и сейчас не пью, но вот прям вспоминаю, как числа, по-моему, 9-8 апреля говорили, что вот, в продаже алкоголя выросли, а тут вроде бы как-то оно стало поменьше. По-моему, я где-то у наших коллег из RT видел вот эту вот подборочку. Опять же, повторюсь, это не статистика, не выборка, не опросы, это вот Taxcom, то есть которые считают что-то там налоговое отчисление или что-то такое статистическое. Не суть важно. Вот я бы такой момент обратил внимание, что очень в духе Трампа снова схватиться за что-нибудь новое, бросив все, что было раньше. Неважно, давайте пойдем иранские корабли топить.
Да, ну здесь мне сложно с вами не согласиться. Трамп, ну, ежедневно выступает с такими заявлениями. Вы помните заявление, что меня вот сегодняшним утром, например, удивило. Вы помните его заявление о том, что это китайская зараза, этот COVID-19, да, это все КНР виновата. И более того, вы помните о том, что неоднократно говорили, что этот новый тип коронавируса может быть искусственно созданным, да? Ну так вот, теперь Бюро разведки и исследований Госдепартамента США сказало о том, что никаких доказательств, что это искусственно выведенный коронавирус, у них нет. Что меня в этой ситуации удивило? Не то, что они признали, а то, что это Госдепартамент, то есть это подчиненные Трампа, а Трампу вот такое вот как раз и невыгодно, потому что, ну, считайте, что это Бюро разведки и исследований напрямую говорит Трампу и всему миру, послушайте, Китай ничего не создавал такого.
А вы же помните, да, что такие два момента скажу, что, во-первых, стало известно несколько недель, несколько дней назад о том, что, ну, вообще, мягко говоря, Трампа разведка-то как раз предупреждала о том, что возможен всплеск коронавируса, возможно, вот эта новая эпидемия, я очень хорошо помню. И тогда осенью Трамп к этому не прислушался. Ну, а почему он должен слушать вот эти дела сейчас? Я не знаю, какие у них там внутри себя взаимоотношения, но вообще давайте не забывать, что изначально Вот, я, слушайте, я на самом деле боюсь ошибиться, кто был первым. По-моему, началось-то все с того, что Китай как раз в адрес Соединенных Штатов сказал, мол, ребята, а коронавирус вообще это ваши ребята могли у нас там где-то в каких-то базах подкинуть? И вот эта ответная движуха Соединенных Штатов против Китая, она началась вот именно как ответная. Я вот здесь боюсь ошибиться. Поэтому, когда в Соединенных Штатах заявляют, что это не было искусственной наработкой, они защищают в первую очередь себя. То есть, если что, мы про Китай... Но на всякий пожарный... Если вы вдруг скажете, что там какие-то американские военные базы, биолаборатории... Не, ребят, ну посмотрите, мы сами говорим, что это не искусственно. Поэтому тут вроде бы, знаете, это еще сами себя зачищают, свои вот эти вот... Не свои, а опасения перед тем, что... Не опасения, обвинения в свой адрес. Вот я бы такой момент еще обратил внимание.
Ну да, кстати, неожиданный поворот, я должен вам сказать. Мне кажется, что его следует тоже иметь в виду, когда говоришь вот про эти стычки, пикировки между Пекином и Вашингтоном по поводу коронавируса, по поводу того, откуда он пошел или не пошел. Мне непонятно теперь, Алексей, что будет? Вот теперь второй штат подал иск против властей КНР, да, за то, что то вот в Ухане этот...
Это смешно, честно.
Я не знаю. Вот смотрите, теперь второй штат. А теперь после того, как Госдепартамент говорит, что ничего искусственного не было создано, как вы думаете, может быть, эти иски-то, в общем-то, будут отклонены? Мне вообще странно. Там 50 штатов, если каждый подаст иск к КНР, им заняться нечем.
А вот а какой второй штат? Я вчера про Миссури видел, а кто еще?
Теннесси.
Не напомните?
Теннесси, если не ошибаюсь.
О, да. Ребята, просто все наши любимые вот эти вот такие. Ну, просто Теннесси, Миссури, это, знаете, такой аграрный такой. Ну, не аграрный, не обязательно аграрный. Такие вот ковбойские, что ли, такие старенькие штаты.
А вам не кажется, что за Теннесси последует Калифорния? То есть, мне кажется, что они сейчас все 50.
Прекрасно, пусть последуют. Евгений, куда они подают иски? Вот это самое главное.
В собственные суды. У них же экстерриториальность. Да.
Именно. Ну, так что Китаю? Понимаете, значит, сидит там Си Цзиньпинь, ему приходит, я не знаю, кстати, что ему приходит, телеграмма или голубь прилетит, или письмо электронное.
Ему ничего не приходит,
вот, значит,
я думаю.
Генеральный судья штата Теннесси решил удовлетворить просьбу генерального генерального прокурора штата Теннесси, поданный в суд штата Теннесси, о том, что штат Теннесси чего-то там обвиняет, что Китай что-то там скрывал. Си Цзиньпинь говорит, прекрасно, но Китайская республика, как это называется, я слово правильно не подберу. Нету ни компетенции, ни вот этих неполномочий у штата Теннесси, у суда штата Теннесси Китаю что-то предъявлять. Юрисдикция, во! Mm-hmm. Китай находится вне юрисдикции штата Теннесси. Он скажет, ребят, я бы и рад, понимаете, я согласен, у вас очень крутые юристы, они все объяснили, все доказали, но юрисдикции нет, поэтому я бы с радостью приехал бы к вам, там, не знаю, 15 суток общественных работ, мы вместе всем Китаем бы приехали там, но сейчас просто нельзя, мы не без того. А насчет того, что каждый штат может подать, это да, это может быть вот таким вот элементом давления, таким побочным, косвенным. Я бы копнул вот туда вот уже куда-нибудь в будущее, когда придется им делить какие-нибудь рынки или снова совместно восстанавливать экономику или прочее. Потому что, если вы помните, вот то одно из немногих решений, которое не решение, а документов, соглашений, которое было подписано между Китаем и США, оно было очень проамериканским. Китай очень во многом согласился, ну как это сказать, вот этот баланс, дисбаланс точнее, про который Соединенные Штаты говорили, вот этот вот немножечко исправить и штатам пойти навстречу. Поэтому гипотетически это может стать каким-то вот серьезным аргументом, поэтому предлагаю вспомнить где-нибудь вот, когда уже все будет налаживаться. Но
вот
прецеденты
смотрите,
очень крутые.
Да, вот будет налаживаться, вы говорите. Мне казалось, что это какая-то далекая перспектива, но сегодня сообщается, на мой взгляд, тоже совершенно такие позитивные новости приходят. Например, позитивная новость из Киргизии пришла о том, что число случаев заражения коронавирусом там уже снижается. И чиновники говорят о том, что в ближайшее время вполне себе возможно, что будет снят режим чрезвычайного положения. Там, кстати, режим ЧП был введен. Там еще жестче вот эти карантинные меры. И смотрите, Всемирная организация здравоохранения сказала, что в России замедлились темпы заражения коронавирусом. И, в общем, это тоже позитивная новость. За минувшие сутки зафиксировано 4774 новых больных. То есть вы помните вот этот день, когда только в Москве, по-моему, столько было. То есть число снижается. Я не знаю, стоит ли доверять прогнозам. Если честно, я накануне был сильно разочарован, прям сильно разочарован, когда один известный уважаемый человек сказал, ой, ну, извините, мои прогнозы не сбылись. Слушай, а зачем ты вообще прогнозы делал? Вот, вот кто тебя, тебя кто-то за язык тянул? Никто тебя не тянул за язык. Мои прогнозы про то, что 20 апреля будет Россия достигнет плато, не сбылись. Ты, вот кто тебя спрашивал, зачем? А теперь, ой, извините, я дам вам новый прогноз. И таким образом, понимаешь, все вот эти оценки, все вот эти прогнозы, они настолько нивелируются, им уже никто не верит, не хочет верить и не понимает, собственно, кому можно доверять из-за того, что вот таких прогнозистов развелось немерено.
Это вообще прекрасная совершенно ситуация, а вы же в курсе, да, наверное, тут подвели, я не знаю, как сказать, статистику, не статистику, но в конечном счете в Рунете 2/3 сайтов про коронавирус — это мошеннические, это какая-то ерунда, то есть потенциально там можно не только какую-нибудь еще неправильную информацию словить, так еще и какие-нибудь свои информации, свои личные данные потерять, потому что там будут и всякие продажи и прочее. Даже вот я сейчас не хочу лезть в то, каким образом там вымогаются деньги, но это очень хорошо показывает, что информацию по-прежнему компетентную и своевременную можно узнавать из очень ограниченного числа источников, например, с сайта самой цитируемой радиостанции России радиоспутник.ру или из нашего Телеграма.
Там здесь все вот, не проверяют, поспоришь.
Ребята. Прям
здесь
работают.
Не поспоришь.
Я бы, знаете, что хотел сказать? Без прогнозов никак. Согласитесь, хороший прогноз, это, знаете, это гарантия вашего обеспеченного будущего на 10, на 20 лет вперед. Вон один там человек угадал с кризисом 2008 года, и его до сих пор гоняют, до сих пор таскают чуть ли не как невиднейшего авторитета. Вопрос в том, что если ошибиться в прогнозе, ничего такого в этом нет. Я не вижу в этом ничего проблемного. Другое дело, если ты продолжаешь и продолжаешь эти самые прогнозы накидывать.
Накидывать, а потом что, еще раз извиняешься, а потом еще раз извиняешься. Рано или поздно, понимаешь, ты, конечно же, попадешь. Ну, ты, конечно же, попадешь. Да. Ты скажешь, я говорил.
А это уже вопрос к тем, кто спрашивает и спрашивает прогнозы у человека, чьи прогнозы не сбываются. Вот именно много. Я в этом смысле, знаете, сторонник сухих цифр, сухой статистики. И сейчас уж, извините, немножечко не про Киргизию, а пару слов про Россию. Я вот этот момент хотел бы. Вот официальная представительница ВОЗ в России говорит, что в России потихонечку, ну да, она и в России, поэтому говорит про Россию. Немножечко ситуация исправляется, и просто вот сухие цифры, это не наблюдение ВОЗ, это сухие цифры, начиная с 20 апреля, не выше 12% прирост числа заболевающих. До того было всегда 15-18, иногда и 20. А тут 20-е 10%, 21-е 12%, 22-е меньше 10%, 23-е 8 с небольшим процентов. Это для данных цифр, ну, слушайте, это очень хорошо. Это почти, вот если эти 8% взять, это почти в 2 раза меньше, чем было до того. То есть, возможно, вот как раз сейчас мы можем наблюдать за счет этого снижения. Опять же, повторю, это сухие цифры. Это вот не медицинские данные, не поведенческие,
да?
Не социальные.
Мы можем предположить,
что меры потихонечку начинают работать, да, именно на основании этих цифр. Нужно абсолютно правильно говорят сразу и комментаторы, и сама Вуйнович о том, что еще очень маленькое время прошло, 4 дня это не выборка, но вот уже сейчас это бросается в глаза, но, так что за этим моментом можно обратить внимание, поэтому я рекомендую тем, кто хочет прогнозов, вооружиться вот этим адресом сайта или статьи, где подводится вот эта сводка за последние дни, и смотреть. Больше, меньше. Растет, не растет. Повторюсь, вот начиная с 20-го, ни разу не было больше 12%. Это уже определенный оптимизм. Я не говорю, что можно уже ликовать, торжествовать, но определенный оптимизм в этом есть.
В этом действительно, на мой взгляд, тоже есть оптимизм. Вот опять же, без прогнозов, просто смотрим на цифры, которые приходят. Но мне, вот знаешь, Алексей, интересна твоя точка зрения, потому что сегодня я на такую статью наткнулся на нашем сайте. Там цитируют участника конференции Конвенции ООН в области охраны животных и биоразнообразия. То есть эколога, да, но надо понимать, когда ты цитируешь, да, надо понимать, что это, конечно, все-таки эколог Мария Воронцова. И слушай, вот она говорит, что стратегия выживания человека как вида сейчас приводит к разрушению среды его обитания, да, и вот она говорит, что вот эти пандемии будут сменять друг друга, и вот необходима смена этой стратегии. Это нам говорят на конференции ООН. И мне вот интересно, никто новую стратегию не предлагает. Все говорят, слушайте, вы слишком много рыбы вылавливаете, вы слишком много выращиваете пшеницы. Вообще, ну, если люди перестанут это делать, они просто с голоду умрут. То есть никто не знает, что делать. Понимаешь, 7,5 миллиардов, и все хотят есть.
А у меня злой ответ, можно?
Давайте.
Ну, просто еще раз, вот напомните, пожалуйста, как эта дама, какая организация, что это за встреча была?
Участник конференции, да, это хороший вопрос, потому что надо обращать внимание, да, участник конференции, конвенции ООН в области охраны животных и биоразнообразия. Ну, мы понимаем, да, что
слово это... Слово ООН прозвучало, да?
ООН, да.
А я, знаете, к чему хочу подвести? К тому, что вы же помните, что все, поголовно все резолюции Генассамблеи ООН, они не носят обязательного характера, они носят рекомендательный характер. И в этом плане, ну, давайте будем честны, у Трампа были определенные мотивы, чтобы сказать нет финансированию вот некоторых организаций, которые работают при ООН. Некоторые мотивы для некоторых организаций. Почему? Потому что это забюрократизированные структуры, которые далеко не всегда работают на пользу. И вот в этом-то русле. А какая ответственность у вот этой дамы за свои слова? А что она сама, по сути, нового сказала? Вот давайте так. Я всегда люблю, когда в беседе каждая следующая реплика, это как бы накидывает новое звено цепочки, да? Чтобы диалог двигался, чтобы ситуация развивалась. Вот эта дама что сказала?
Сказала, что рыбу ловят троллением, при этом уничтожается вся глубоководная живность.
Вот это серьезная новость. Слушайте, мы как
это конференция
4000 лет же, я не знаю. Все, теперь-то глаза открылись, теперь-то заживем. Я сейчас нисколько не ставлю под сомнение ее слова. Но суть в том, что вот этот тезис, он совершенно никак ситуацию не проясняет, не развивает и не улучшает.
Нужно что-то делать, а что делать, никто не знает. Действительно, сейчас ресурсов человечества больше, чем следует, да, использует. Но что делать? Никто не предложил никакого выхода. Я слежу за этими всеми высказываниями, не вижу ни одного человека, который бы этот выход предложил. Вот что меня расстраивает.
Вы знаете, потихонечку-то какие-то тезисы высказываются, их просто нужно выискивать, и они совершенно не получают широкую огласку, а если получают, то это больше звучит, знаете, как, ну, не знаю, как городской сумасшедший, который говорит, а вот давайте вот это, вот это, вот это. И ты понимаешь, даже вот своим, ну, я не очень сильно понимаю, как вообще все винтики в этом мире работают, но даже я вижу, что всю эту систему, ну, не перенастроить. Что это нужно что-нибудь радикальное, что-то серьезное должно произойти. И сейчас у нас как раз в этом плане достаточно уникальная ситуация, потому что это серьезное происходит. Сейчас, например, для климатологов просто уникальное время. Они могут смотреть и проверять свои предположения о том, а что будет, если пусть не все, но значительное число фабрик остановится. Вот эти предположения, которые раньше вот подобные дамы, уважаемые дамы, на уважаемых конференциях ООН высказывалось, они могут посмотреть, а что действительно может произойти. Как может поменяться и экология, и промышленность, и экономика? В конце концов, как поменяется общество, как поменяется язык? Почему? Потому что действительно происходит что-то радикальное. Но вот такое радикальное, согласитесь, по щелчку пальцев не устроить. Вот что-то серьезное, что прям принципиально поменяется.
Леш, ты понимаешь, что очень быстро все вернется на свои круги. Вот говорят там дельфины в каналах Венеции. Ну все, пандемия закончится, все, никаких дельфинов не будет. Но это же понятно. К сожалению, к большому сожалению.
Не будет.
Понимаешь? То есть все вернется обратно. Это же тоже нужно понимать, что какие бы заявления сейчас ни делали, значит так, не вернется обратно, Алексей, знаешь что? Ты наверняка слышал, льготная ипотека по ставке 6,5% в России. Вот так вот, слышал, да? И она принесет строительной отрасли 500 миллиардов рублей. Вот выступил сегодня вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Нет, подожди, но это еще не все. 500 миллиардов рублей, да, говорит, принесет отрасли. Через 2 часа приходят сообщения на ленты информагентств. Сообщение от его руководителя, от премьер-министра Мишустина, который говорит, что это принесет отрасли 900 миллиардов рублей. Ну, мы такие в редакции удивились, как так быстро посчитали, и вообще, как это все считается. Ну, там мультипликативный эффект, все как мы любим, да? Вот, мы посчитали, ну, и позвонили эксперту, потому что так в результате-то, собственно, не поняли. И что, позвонили? А эксперт нам говорит, послушайте, нам вообще непонятно, мы вот тут... А эксперт — человек, который занимается как раз ипотекой и риэлтор, да? Говорит, послушайте, мне вообще непонятно, о чем идет речь, потому что сейчас, в ближайшее время, после того, как пандемия завершится, и после того, как обрушились цены на нефть, вообще подешевеет и новостройки, и вторичка...
Могут. Не верю в это.
Не только в Москве, но и по всей России. Вот так нам сказать. И мы такие совсем задумались. Одни говорят нам, что 500 миллиардов, как круто, что ипотека под 6,5%. А люди, которые риэлторы, говорят нам, ну, странно сейчас брать ипотеку, потому что жилье подешевеет. Вот это такое...
Вот я вам так скажу, Евгений, вот без обид, как говорится, по отношению ни к какому эксперту, но если кто-то говорит, что, снизится цена на бензин, Б, снизится цена на жилье, тем более в Москве. Не верьте этим людям, просто сразу вносите в черный список. В России бензин не подешевеет, жилье не подешевеет. Ну, просто, ну, потому что мы в такой стране живем. А с другой стороны, это как раз тоже... Ну, а что вы хотите здесь услышать? Это тоже прогнозы, это тоже прикидки, это тоже
нет,
та
нет,
самая
ситуация. Подождите, одно дело прогноз доктора, который говорит о пандемии, другое дело, что этот человек, вот, например, риэлтор, эксперт в этой области, он зарабатывает деньги, исходя из собственных прогнозов. Это не просто пришел на какой-то телеканал, что-то там сказал, просто так вот надел галстук, сказал что-то, а потом сказал, ой, извините, я был неправ. Нет, здесь люди зарабатывают деньги, исходя из собственных прогнозов. Если они думают, что жилье подешевеет, то, собственно, они этим и руководствуются.
А, понимаешь? Ну, то есть, подождите, если вдруг подешевеет на 2,5%, я готов признать свою просто неправоту, постричься на... А, я и так уже, в принципе, стрижен, я хотел сказать и уйти куда-нибудь.
Вам придется наоборот тогда. В лесорубы. Отпустить бороду, да.
Нет, бороду, кстати, вот это к разговору о самоизоляционных моментах, я на минуточку буквально... Сейчас вот абсолютно не про ипотеку льготную, что, в принципе, может стать действительно развитием. Я вот одно время задумывался, может быть, вот время самоизоляции, это как-то вот время поэкспериментировать со своей внешностью. Помните, Жидар Рамзан Кадыров постригся на лысо. А я думал, может быть, как раз отрастить бороду.
Но дело послушайте, в том, что уже меня... скоро самоизоляция закончится. Вы если собираетесь растить бороду... Да, ну, я хочу в это верить.
Вы уверены?
Я хочу верить в это, да.
А вот у меня есть некие инсайдовские предположения, что далеко не все так просто.
Я поддерживаю ваше желание изменить...
Я не стал отращивать бороду, потому что я вспомнил, что буквально пару лет назад я отращивал бороду ровно 14 месяцев. Это было забавно, но у меня уже вот эта галочка в резюме есть.
Вы правильно делаете, что не стали, потому
знаете, что... Знаете, что хочу сказать?
Да.
И замолчали. А вы знаете, как было весело, когда я в футбол... Нет, я вас слушаю. Я, знаете, как весело выглядел зимой, когда играл в футбол, и вот когда активное дыхание идет, и эта борода покрывается инеем, смерзается, и ты понимаешь, что вот борода может смерзнуться с усами, ты не сможешь открыть рот. Но это так, знаете, и Деду Морозу в этом смысле очень тяжело зимой.
Деду Морозу нормально. Деду Морозу как раз нормально, он привычный.
Хорошо, убедили меня.
Привычный, понимаете, это ненормально сейчас не Деду Морозу, а тем людям, которые... посещали барбершопы.
Которые надеются, что жилье посещает.
Подешевеет, вы хотели сказать.
Подешевеет, прошу прощения. Да. Я хочу, знаете, что сказать здесь вот в завершение, что вот как будет с ценами, это, наверное, да, это удел прогнозистов, удел экспертов, удел правительства. Я вам хочу сказать, что абсолютно точно некоторые моменты все-таки останутся. Я просто абсолютно уверен, что они будут, они закрепятся так или иначе. Мне кажется, вот это вот социальное дистанцирование, оно немножечко будет более активным, постоянным, в том смысле, что люди не будут так тесно друг другу липнуть, хотя бы по первому времени. Некоторые вещи обязательно зацепятся. И вот в этом-то как раз и будет главная задача потом повседневщиков вот найти эти вещи, которые останутся, которые зацепятся, и потом уже, соответственно, посмотреть, почему, порассуждать как и что в этом смысле. Я бы, знаете, о чем еще хотел немножечко сказать, немного вообще о чем мы очень хорошо побеседовали относительно того, что уже было в эфире, но давайте буквально парой слов о том, что у нас будет. Мне очень прям интересен тот момент, к которому могут вернуться. Это вот я не знаю насчет, кто признает, что был прав, был неправ. Телеграм может выйти из тени. Как это ни странно, не прозвучит. Но вот эти вот...
Открою вам секрет, он в тени никогда и не заходил.
Нет, он заходил. А было вот все-таки при том, что меры, которые предпринимались, они были не особо эффективными, но у них, как это сказать, определенный эффект был. Очень большое количество посетителей и пользователей Telegram потерял. Было вот это время, когда там до трети, до половины, наверное, нет, вот до трети вот они теряли.
Ну, мы сейчас, только вот, давайте говорить, что мы о России ведем речь. А то получится, что до трети в мире.
Ну, подождите, мы говорим сейчас про блокировку.
России, да.
Про ту территорию, на которую распространялись блокировки.
Да-да-да.
Я хочу немножечко здесь, знаете, порассуждать, во-первых, о том, как Telegram может сейчас скакануть, потому что это же не самый популярный, не самый распространенный мессенджер в мире, именно по причине этих блокировок. А во-вторых, я бы хотел о том, знаете, вот этом об эффекте бабочки, что ли, немножечко побеседовать, потому что если меры вот эти будут отменены, соответственно, перестанут блокироваться огромное количество IP-адресов и огромное количество интернет-сайтов, которые раньше страдали вот от того, что к ним нельзя было попасть, они тоже станут доступными. Есть очень мной любимый ресурс, я его даже немножечко прорекламирую, называется 311 Мания, там и про спорт, и про кино, и про интертейнмент, и про артистов, и про культурку. Именно культурку, не культуру. И я к нему мог обратиться, потому что у него стояла защита от DDoS-атак, и благодаря этому все время шла переадресация вот на эти IP-адреса, которые в России были заблокированы. И я вот к тому, что вот это решение, оно может фоновый, опять же, эффект иметь очень серьезный. Я надеюсь, мы об этом будем говорить содержательно, прям очень серьезно и круто, и узнаем все подробности и тонкости вот этого момента. Опять же,
пока это только мнение. Я с удовольствием послушаю, но для этого же нужно решение суда, правильно я понимаю? Для того, чтобы блокировку снять.
Да, естественно, поэтому я и говорю, поэтому пока что мы вот говорим об этом как о подготавливаемом решении. Оно, возможно, и не реализуется. А в остальном, да, в остальном будет вот
это. А в остальном вам сейчас следует отвлечься от Телеграма, и поскольку я выращиваю целых 2,5 кактуса, вы должны поздравить меня с днем кактусиста. Он сегодня отмечается по всему миру. Это международный день всех любителей кактусов и тех людей, которые выращивают эти прекрасные
растения. Вот сейчас я свою любимую вещь скажу. Евгений, давайте. У нас буквально полминуты. Почему с половиной кактуса?
Потому что один еще недостаточно взрослый у меня мальчик. Да.
Ой, как вы, мне кажется, очень кактусофобски звучите. Если не, как это сказать, молодой кактус, называйте половиной кактуса. Мне кажется,
он
если
не обижается, бы в отношении я ему кактусов
действовали социальные
дать.
Меры... А как вы его назовете? Давайте, это будет последний решающий тейк.
Алексей, вы же не обидитесь. Давайте Лешей.
Я нет, нисколько.
Отлично.
Спасибо половину большое. Кактуса?
Нет, взрослый кактус, Алексей, взрослый.
Давайте тогда, когда он станет взрослым, вы его назовете Алексей умножить на 2, то есть он станет полноценным.
Договорились.
Евгений, спасибо вам огромное.
Спасибо вам, Алексей Красильников.
Как обычно, эфир был крутым, эфир будет крутым.